Глава третья. Зерцало грешного. Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль гос-1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор, свободный от всенощной дни, любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую на ватине рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки. Заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть». Матушка присела на стул и боязливо зашептала:
«Новое дело затеял».
Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей, ни когда он был усатым семинаристом Федора Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете 3 года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город Н. И всегда во время всех этих духовной и гражданской карьеры отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной оборотный капитал для покупки давно присмотренного в Самаре заводика. Идея осеняла отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло, наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем плуг и молотовское. Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала, а еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. Ошеломленный отец Федор притих на 2 месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.
«Дай мне, мать, ножницы поскорее», — быстро проговорил отец Федор. «А ужин как же? Ладно, потом».
Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора зерцало грешного после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли 4 рисунка, подписанные славянской вязью.
значительные и умиротворяющие душу. Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, Ефет власть имеет, и смерть всем владеет. Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами – дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картина «Ефет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне. Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через 5 минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:
«Помоги мне хоть ты, матушка, никак не могу вот с волосищами своими справиться».
Матушка от удивления даже руки назад отвела.
«Что же ты над собой сделал?»
— вымолвила она наконец.
«Ничего не сделал. Постригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось».
«Господи!» — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора. «Неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?»
Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.
«А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди?»
«Люди, конечно, люди», — согласилась матушка ядовито.
«Как же, по элизионам ходят, алименты платят». «Ну и я по элизионам буду бегать».
«Бегай, пожалуйста».
«И буду бегать».
«Да бегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри».
И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали постригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.
«Никуда не пойду», — заявила матушка и заплакала.
Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно. Отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.
«Не бросаю», — твердил отец Федор, — «не бросаю. Через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?»
«Не может», — говорила попадья.
Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу, хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал. Попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал:
«Женщинам тоже тяжело».
И вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка из папиросной коробки, пляж с 3 красавицами, лежащими на усыпанном галькой Батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красок. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и взятие Перемышля, и раздача теплых вещей нижним чинам на позициях, и мало ли еще, что там было. Выложив на пол лежавшие сверху книги,
комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую историю раскола и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный Женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе 20 золотых десяток, все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полурясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки 50 рублей трехрублевками и 5-рублевками. В коробке оставалось еще 20 рублей.
«На хозяйство хватит», — решил он.